Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на радио «Вера». С вами Василий Рулинский.
И Тута Ларсен. Мы говорим с сестрами милосердия Ириной Сечиной и координатором Ассоциации сестричеств милосердия Аленой Давыдовой о служении сестер милосердия. Мы уже затронули вопрос о том, как человек становится сестрой милосердия. Но, если честно, Ир, вот твой рассказ – это что-то, конечно, невероятное.
Экстремальное.
Почему все-таки, несмотря на вот все, что против твоего служения, ты все-таки осталась там?
Все равно непонятно. Я столько много просто... Эта тема, она во мне столько много эмоций поднимает, что мне сложно скоординироваться, какую-то линию одну вести, поэтому вы меня там как-то координируете. В общем, дело в том, что я в 15 лет попала и увидела людей, которые, собственно, и стали сестрой милосердия. Я-то сама не была, как вы понимаете, сестрой милосердия. Вот я и сейчас, на самом деле, не считаю, что являюсь. Вот, но там были люди, тогда, я понимаю, так было лет 30, наверное, да, вот как вот... или там 40, может быть, да. То есть они были, почти как я сейчас. И это люди советского пространства, которые искали смысл жизни и нашли в служении ближним, если так вкратце. И вот я их застала. Я видела, как они работают, как они относятся к пациентам. Я сама не была в тот момент человеком даже церковным, хотя меня там и крестили насильно, и как-то я там ходила куда-то. Вот, но я даже никак... Но я видела людей, по-настоящему поверивших в жертву Иисуса Христа ради нас и по-настоящему следующих за Христом, понимаете? Например, я помню, у нас была такая Раечка Цацурина, она сейчас уже умерла достаточно давно, и она молилась вечером, вечернее правило читала, в нашей сестринской. А суть в том, что работа тогда была настолько тяжелая, что сейчас, когда некоторые учащиеся, приходя ко мне в отделение, могут сказать что-то, что у них тяжелая работа, вот, я начинаю гомерическим хохотом смеяться, пускай. Вот. А была работа очень тяжелая, невозможно даже было себе представить, как вообще можно что-то там молиться, читать, открывать. То есть просто сестры, они приходили и падали на некоторое время, если вообще удавалось и была такая возможность. Я шла мимо нашей сестринской, я услышала, что Раечка начинает читать правила, но не решилась войти, потому что, думаю, не буду мешать. И слышала только, стояла под дверью и слушала. И, может быть, сейчас это покажется не очень важным, но тогда для меня это был шок. Она запиналась во фразе от усталости, возвращалась назад, эту фразу читала снова, шла дальше, опять запиналась, опять возвращалась. Я тогда поразилась этой вере. Я видела просто людей, понимаете? Я видела такое горение у людей, что я не могла. Я понимала, что здесь что-то очень, очень серьезное для жизни, что здесь вот сама жизнь, что если я сейчас уйду, я вообще все
потеряешь.
А выгорание видела?
Выгорание?
Там, где горение, там, может, бывает и выгорание.
Вы меня простите, только не кидайтесь меня тапками, я сейчас, может, нестандартную вещь скажу. Я вообще считаю, что то же состояние, которое называют выгоранием, я бы таковым не назвала. Все-таки, пройдя сама через такого рода состояние, это я не голословно говорю, я бы все-таки сказала, что это состояние связано с какими-то ошибками во внутренней духовной жизни, какой бы формы эта духовная жизнь ни была. То есть я не обязательно имею в виду православие там. Вообще, человек, он внутри себя рефлексирует о своей душе, о своем месте в этой жизни, о смерти, может быть, о будущем. И это есть духовная жизнь. Вот в этой жизни, когда что-то идет не так, то вот так вот потом получается. Вот я поэтому не ушла оттуда и до сих пор не ухожу. Я, кстати, пыталась уйти, потом уже позже.
Потому что это помогает ориентироваться в духовной жизни?
Уйти?
Нет, оставаться там.
Оставаться?
Да.
Слушайте, ну, понимаете, просто это я очень долго чувствовала себя счастливым человеком только лишь потому, что у меня удивительная возможность жить настоящей жизнью. Просто эта жизнь настоящая. Она прям вот... Я ни секунды не жалею, представляете, сколько я ошибок в жизни своей наделала, но я не жалею ни секунды, ни об одной секунде, ни об одной. Но мне кажется, что это счастье. Кто же от такого уйдет?
Ну, я так понимаю, вот, Ален, то направление деятельности, в которое Ира такое совершает, выезжая в Новоазовск, в Крымск, в Цхинвал и в прочие горячие точки, можно сказать, это не вполне обычное сегодня служение Сестры Милосердия. Обычно Сестры Милосердия – это все-таки больше рутины, да, в каком-то таком плане. Какой-то, наверное, нет здесь какого-то невероятного задора, как сейчас описано. Или просто задор есть, просто мы его не видим.
Мне кажется, задор можно найти где угодно. Мы находили такой же задор в простой больнице неврологии в Смоленске. И я тоже, ну, сколько мне было, оканчивала институт, о чем думают девушки в это время, как замуж выйти, как на тебя этот посмотрел молодой человек, как бы с ним пообщаться.
А этот не посмотрел.
Да, этот не посмотрел, и что сделать, чтобы он посмотрел. Вот. Когда я стала ухаживать за больными, я поняла, что ну, вообще-то ерунда какая-то. Как будет, так будет. Вот тут люди вот, там страдают, умирают. В таком тяжелом состоянии хочется повернуться не могут. Вот, а ты тут думаешь о том, как кто посмотрел и сколько раз. Вообще тоже перевернула жизнь. И, мне кажется, такие приключения, ну, страдающие люди, они есть везде. Сейчас понятно, что чем сложнее обстановка, период коронавирусной инфекции привлек много людей. Период сейчас специальной военной операции, которая разворачивается в госпитале, тоже привлекает все больше людей. Понятно, чем более кризисная обстановка, тем ярче это ощущение у людей со стороны. Но люди страдают, умирают. И сейчас, я думаю, и в Москве есть такие люди, которые умирают в одиночестве в своей квартире. И мы приходили в квартире, где пожилая женщина лежала на матрасе с червяками, потому что ее дочь была нездорова психически, не умела за ней ухаживать. Никто об этом не знал, никакие соцслужбы не знали. И ее никто не кормил практически. Она просто, у нее организм уже отвык принимать нормальную пищу.
И пролежни вот, образовались, да?
Ну, соответственно, да. Потому что такое есть везде и в любом городе, и, может быть, там в соседней квартире, где мы живем, то, что такое происходит, просто мы об этом не знаем. Вот, хочу немножко добавить к личности Иры. Я ничего не страшного не скажу. Когда я приехала в Москву, я познакомилась с многими сестрами, и о многих у меня сложилось тоже свое впечатление. И вот однажды к нам поступила тяжелая такая просьба, где нужно было идти к молодому человеку с такими глубокими ранами, что запах от этих ран стоял на 3 этажа еще ниже в подъезде. Вот, и обычно перевязки у него длились 3 часа. Вот я так подумала и поняла, что, думаю, надо туда съездить просто после работы дополнительно или выходной день. Думаю, кого позвать? Думаю, ну вот Ира, наверное, точно не откажется. Я даже это интересно.
Не отказалась?
Нет, конечно.
Ну, это было ужасно.
Ну, в общем, такое было внутреннее ощущение.
Ну, задор, кстати, был, скажи.
Да, да, что это человек, у которого будет задор, и которому понравится. То есть кто-то может сказать, вот, я устал, там, ну, понятно, что у людей большая нагрузка.
Хлоргексидин рот полоскали по выходе.
Да.
Так просто надо, ну... В общем, было очень весело, на самом деле,
да,
в конечном
весело.
Итоге, но не сразу.
Ну да, этот человек, который при первом впечатлении казалось, что он еще проживет 2 недели, и все, потому что ну, вот, там было больше ран, чем кожа на нем. Вот, раны были просто везде. А потом он выжил, восстановился, до сих пор мы общаемся с ним, с его мамой переписываемся. Они там добились
его сестры выходили,
жилья.
Да?
Да, сестры потом какое-то время ухаживали на дому, потом удалось перевести его в больницу Алексея, где уже был
ну,
такой полноценный регулярный уход.
Mm-hmm.
Да, mm-hmm. У него такой, ему было около 30 лет, шейная травма. Это в результате такой травмы обычно становится парализованный полностью человек. У него даже, по-моему, не шейная, а с грудного отдела позвоночника руки двигались. И у его мамы было еще 2 брата с ДЦП тяжелых довольно, тоже взрослых.
Ой-ой-ой. Да, то есть это все на самом деле рядом с нами. То
одно
есть не надо, не надо ехать в Крымск, в Синвал или в Новоазовск.
Расскажите, вы говорите о том, что люди приходят и становятся сестрами милосердия. Кто эти люди сегодня и как можно стать сестрой милосердия?
Здесь очень опыт, разный опыт разных сестричеств. У нас вообще в стране больше 300 сестричеств милосердия. И причем они вот очень разные. Есть небольшие сестричества в крупных городах, где-то есть в совсем небольших поселочках, там на несколько десятков тысяч человек поселок, а в нем два крупных сестричества. Сестры милосердия очень разной тоже деятельностью занимаются. У них есть и есть такие крупные проекты совместно с государством реализуются. Есть свои центры милосердия на 90, на 100 человек.
Вот, где-то такие сестры... центры круглосуточного ухода, да, богадельни, да. Мы их называем, да?
Да, богадельни, там центры помощи, центры ухода. Есть просто такая небольшая добровольческая деятельность, помощь детям, помощь взрослым, тяжелобольным. Обычно деятельность сестер милосердия ассоциируется с уходом, но, опять же, есть очень разные формы и помощи, и участия. Вот у нас в Смоленске одна женщина, на тот момент, когда у нас было только одно направление помощи в больнице, у нее одна рука была обездвижена, и она очень хотела помогать, но, соответственно, с такой рукой было что-то сложно делать. Она приходила, резала и гладила ветошь, ну, это такие тряпки, которые можно протирать. И вот в этом была ее такая помощь. Я думаю, что можно найти себя в разных формах служения, и практически в каждом городе, в крупном городе есть сестричество милосердия. Можно туда вступить, предложить какую-то свою помощь. На самом деле это вот всё-таки даже больше помощь нам, чем людям, которые...
Нам, в смысле, нам, человеку самому, который
да,
помогает, да?
Да, ну вот это возможность как-то послужить Богу, возможность как-то переоценить свою жизнь. Наверное.
Ну да, потому что на самом деле в реальности это помочь прямо окончательно, бесповоротно мы никто и не в силах всё-таки.
Ну да, Владыка Пантелеимон часто любит говорить о том, что сестра призвана научить больного любить свою болезнь. Наверное, про это, да?
Нет.
Или это даже, по-моему, он цитировал кого-то, да? По-моему, это кто-то ему сказал из афонских старцев, когда он спрашивал, да, у него благословение на создание сестричества.
Наверное, еще вот тут второй момент, что сестра больше помогая на больном, она еще и помогает себе. Мы все, думаю, кто у нас пришел, были из разных... Ну, кто-то был верующий, кто-то постоянно приходил в храм. Но для всех вот возможность послужить ближнему, это возможность переосмыслить свою жизнь, какие-то поменять ценности. Ну, для христиан это путь спасения, конечно. Наверное, такой один из путей спасения.
А приходят люди от просто безысходности, от экзистенциального кризиса, от того,
конечно,
что приходит. Он просто вообще в жизни не реализовался?
Конечно, приходят.
Смысла нет в жизни.
У нас в патронажную службу приходит одна сотрудница, у нас пришла с зарплатой в банке, ну, практически там 1300 у нее была зарплата, вот, и она пришла к нам на работу, на тот момент на зарплату в 10 раз меньше. Потому что поняла, что нет смысла никакого в том, что она делает. Когда приходит вот работать здесь, вот такой проект, где можно еще работать, но на самом деле это даже, мне кажется, сложнее, чем помогать добровольцам, потому что нужно бросать работу, перестраивать всю свою жизнь и на те зарплаты, которые обычно получают сестры.
Да, очень сложно, на самом
сложно
деле.
Сложно вообще прожить.
Чудовищно сложно с зарплаты 300 перескакивать
на 30.
Там... Ну, я не буду обозначать, но во всяком случае, то есть это очень, это крайне сложно, это реальный подвиг. То есть...
У нас, да, сестры сейчас все получают деньги меньше, чем любые коммерческие сиделки, в 1,5-2 раза. Обычно в этом тоже сложность есть.
Ну и сестер мало, получается, все-таки не так много готовы на подвиг.
Ну, мне кажется, мало не потому, что не готовы. Там, в принципе, наверное, не может быть много. И у каждого какой-то свой путь служения. Вот, ну, много у нас там монахов сейчас, тоже мало. Но есть какие-то, наверное, каждому какой-то, наверное, свой путь. Кто-то может там приходить добровольцем помогать. Кто-то многодетная мама. Мне кажется, с 10, там, даже с 5 детьми порой.
Ну, какая-то загадка, какой-то тайна Божия, на самом деле, как это происходит. Сестер действительно мало. Но, с другой стороны, я сейчас подумала, а, в общем, а зачем еще-то? Ну, у человека в его беде Господь как-то направляет, и на самом деле ведь не всех же сталкивает с помощью от сестры милосердия или вообще от сестричества. Как-то не все же попадают вот в круг, да, вот этого нашего взаимодействия. А кто попадает, значит, какая-то в этом есть какой-то промысел, какая-то надежда и мысль какая-то высокая. Мне кажется, все гармонично сейчас, не знаю.
Но я все-таки хотела уточнить, вот если кто-то из нас, из наших слушателей сейчас проникся и решил тоже стать сестрой милосердия, этому можно где-то научиться?
И как? Куда звонить, куда бежать?
Да, если я являюсь еще, кроме координатора ассоциации, сестричества, еще руководитель патронажной службы в Москве, если есть желание и готовность помогать здесь, в Москве, в этом служении, можно позвонить по номеру телефона 8-499-705-8820.
Повтори еще раз, потому что быстро.
8-499-705-8820. В рабочее время с 9 до 5. Ну и записаться на собеседование, там расскажем, подскажем. Если кто-то из другого города, наверное, тоже подскажу, сориентирую, если в этом городе сестричество, к кому лучше обратиться, если есть желание как-то помогать, послужить. Мне кажется, еще проблема в том, с чего я начинала в начале, что сейчас не совсем правильное отношение в обществе вообще к уходу за больными, это считается, по-прежнему считается, либо что этим занимаются санитарки, либо что этим занимаются сиделки, которые чаще всего приехали откуда-то и тоже работают по этой специальности от того, что больше их нигде не берут, а здесь вот хоть как-то можно дома пожить, заработать. И тоже наша задача в том, чтобы как-то эти стереотипы менять, чтобы показывать, что это на самом деле радостно кому-то помогать. На самом деле, я вот когда провожу занятия для студентов, я обычно спрашиваю, поднимите руки те, кто сталкивался с проблемой ухода для ваших близких. И даже среди аудитории 14-15-летние почти все поднимают руки. То есть наверняка есть там ну, и братья, и сестры, и бабушки, и дедушки, и родители, и тети, которые сталкиваются с болезнью, с бедой, проблемой. Сейчас очень молодеют инсульты. Они уже и у детей бывают, и в 30 лет бывают инсульты. У нас есть тоже несколько молодых подопечных и с рассеянным склерозом, и с там, болезнью боковой амиотрофический склероз, болезнь Стивена Хокинга. И такие заболевания тоже приводят к тому, что человек теряет полностью возможность двигаться уже порой в 30 лет. И такая проблема есть, просто пока вот мы сами лично не столкнемся, думаем, что все прекрасно. Поэтому, конечно, важно и учиться уходу и как-то погружаться в эту тему.
Делатели на радио Вера.
Это программа «Делатели» на радио Вера. Мы говорим с сестрой милосердия Ириной Сеченой и Аленой Давыдовой. А Алена также руководитель патронажной службы милосердия Московской и руководитель ассоциации сестричества милосердия Русской Православной Церкви. Если у вас есть желание поддержать работу патронажной службы, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «патронаж», поставить пробел, написать сумму. Например, «патронаж», пробел 300. Я хотел бы задать вопрос о том, как развивалось это все направление, связанное с сестричествами. Мы знаем о том, что сначала в XIX веке Николай Пирогов собирал светских дам, к нему, точнее, ему поручили заниматься теми дамами, которые отправляются ухаживать за больными в Крымскую войну, из Петербурга, из Москвы. Дальше это все развивалось, а потом получилось так, что сестричество милосердия, я так понимаю, в истории нашей страны практически полностью прекратили свое существование. Там в 1917 году на фронтах Первой мировой войны было их там несколько десятков тысяч, а потом вот советская власть все это дело, свернула. Можно сказать, свернула, да. А сегодня это все возродилось, но, мне кажется, возродилось в каком-то другом принципиальном качестве. Или все-таки это все то, что вот было при Пирогове, при вот этих вот замечательных женщинах, которые отправлялись точно так же добровольно нести все лишения войны, вот так служить больным. Насколько вот к какой традиции сейчас вы, грубо говоря, сами себя относите? Эта традиция вот XIX века эта традиция перед Первой мировой, вот перед революцией, или это совсем что-то другое, и вообще вы ни к чему себя не относите? Как вот это вы внутренне себя ощущаете?
Ну, я думаю, здесь со мной согласитесь, что церковь еще с начала своего существования и в настоящее время она является таким инициатором разных направлений социального служения, инициатором развития и медицины, и порой образования, и социальных проектов уже сейчас в современное время. Сейчас есть какая-то выстроенная государственная система уже помощи, есть медицинские учреждения, где врачи, медсестры, как-то вот налажен помощь людям. И здесь сестры берут на себя нишу, не встраиваясь в действующую систему, да, медицинскую или социальную. Они заполняют как бы те места, которые вот являются вакуум, где не хватает людей, где не хватает каких-то сил для помощи. В больнице чаще всего сестры приходят, ну вот если брать и наш, наверное, московский опыт, если брать опыт сестричества по всей стране, в больницы приходят сестры в самые тяжелые отделения, где не хватает медицинского персонала, где не хватает финансирования на дополнительных сотрудников, которые бы ухаживали, и помогают кормить, перестилать, переодевать, включаются в такую как бы жизнь отделения, помогая с таким социальным уходом. Сестры помогают на дому. Сейчас, конечно, очень изменилось законодательство в социальной сфере, и стало многим людям, которые раньше оказывались без помощи, появились возможности эту помощь получать и получать в хорошем объеме. Ну, все равно, опять же, сестры милосердия берут ту нишу, которая пока еще свободна, и помогают тем людям, которые по разным причинам не могут получить помощь от государства, либо этой помощи недостаточно. Наверное, как-то так. Не знаю, ответила я на вопрос.
Ну да, ответила, но все-таки мне хотелось бы понять, это, ну как, я поясню свой вопрос. Мы знаем про сестричество милосердия, что это все-таки в каком-то смысле сообщество людей, объединенных не просто как добровольцы, просто собрались и все. А вот уже завтра или там через два часа после того, как мы разошлись, мы уже вроде как и ничего вместе не представляем вместе с собой, да? Это некое все-таки сообщество, скрепленное чем-то большим, да, и изначально сестричество все-таки, насколько я помню из истории, предполагалось, что сестры милосердия получают благословение, там священник совершает специальный молебен, да, плат надевает, собственно, священник в храме на сестру, обеты некие приносятся, может быть, не такие серьезные, как монашеские, да, но все-таки сестра что-то из своей жизни посвящает в разных сестричествах свои правила, да. Насколько вот эта вся традиция осталась в сестричествах? Или это все уже некое такое реликт, некое...
Мифология.
Да.
Нет, эти традиции, безусловно, остались, но они скорее не традиция, а скорее какая-то жизнь. То есть сестры – это семья. И, наверное, даже это более важно, чем вот какие-то формы, какие-то правила посвящения. Они, и нет никакого шаблона, что нужно вот собираться именно по этому чину служить молебен. Нас недавно спрашивали, пришлите, пожалуйста, чин посвящения. А я говорю, такого чина как бы нет, потому что все по-разному. Где-то в ходе службы, где-то просто отдельно на собрание. Это, ну, каждая сестричество – это такой своя семья, где духовник вместе с сестрами решают, как им лучше жить. Наверное, общее в том, что сестры милосердия – это люди верующие, люди, которые стараются принадлежат обычно одной общине, стараются молиться друг за друга, молятся за подопечных. Бывают какие-то общие правила, но это не скорее какое-то не правило, а вот традиция, может быть, ну, обычно помолиться друг за друга, встретиться, собраться, причаститься на литургии, это все-таки не надо это понимать как какое-то требование, которое вот, чтобы тебе стать сестрой милосердия, тебе нужно каждый вечер читать три канона. Нет, такого нет. Обычно сестры милосердия просто знают и любят других сестер, они знают подопечных, они переживают за них. Ну, и духовник может посоветовать, давайте там будем в какое-то время молиться друг за друга или там молиться за Петра Ивановича, который сейчас там может, потеряет ногу, тяжело болеет, чтобы у нее было все хорошо.
Но все же сестры милосердия — это люди, объединившиеся под покровом Матери Церкви, правильно?
Безусловно, это, да.
Я вот не согласна.
Не согласна?
Да. Не согласна совершенно. Ну, точнее как, я понимаю, о чем ты говоришь, и да, в общем, все это остается для меня в силе, то есть... Я это поддерживаю, конечно же, так и есть. Но вот, например, вот сейчас более такой, ну, протестантский такой немножко подход есть в этом деле, как раз именно, что зачем нам там форма, я имею в виду, ну, внешняя, да, там, зачем нам правила
молебны
или там... молебны нам, конечно, нужны.
Нам,
нет,
нам
молебны
хорошо,
нужны.
Слава
вот,
Богу.
Но сейчас я имею в виду больше вот, да, такое формализированное такое, да, формальную часть этого вопроса. Действительно, многие сестричество не очень обращают на это внимание. Не то, чтобы они отвергают, не очень обращают внимание. Вот. Когда-то там, вот, например, в как раз, извините, что я все то... Я же говорила, что я буду старушкой с гуслями. Вот.
Сказительница наша.
Да-да-да. Вот. Когда-то там вот в 90-х годах, когда люди там приезжали в травматологию в состоянии таком, что, в общем, например, там были такие побои головы, когда у человека вот такой абсолютно синий такой, знаете, шарик, там у него нет ни глаз, ни носа, ну, ни рта, то есть все это надо было отмывать от крови, и вот мы ходили в форме, у нас были платы очень красивые, не то, что сейчас, вот, у нас были платы с крестами большими, у нас были такие платья длинные в пол, это все из
белые, да?
Нет, у нас были и белые, это была парадная форма, вот, а в, так сказать, в работе у нас были такие цвета, как бы, такого зелененького, ну, наверное, вы уже там, Алён, ты вообще не застал, может быть, только на фотографиях, у меня есть такая...
У нас уже была усовершенствованная форма для
работы. Вот, да, но такая прям... Я чувствовала себя очень красивой, надо сказать, в этом во всем, надо признаться.
Это тоже важно, конечно.
Это важно, да. Вот. Особенно, когда мы выходили, надо было из отделения пронести анализы в другой корпус. И если это была зима и так далее, мы выглядели, конечно, ну, просто по-боярски. У нас развивались сзади платы, мы шли через Ленинский проспект, народ оборачивался. Вот. И да, я, конечно, понимаю, что сейчас это звучит так немножко странно, да, но я все это к чему? Вот это вся, вот это все внешнее, да, оно так работало. Вот ты сидишь вот во всем, точно так же, не только шагая, дефилируя, так сказать, по проспекту, но еще сидя над вот таким вот опухшим, избитым пациентом и отмывая перекисью от него вот коросту в мизинец толщиной крови. Вот. Тебя там подташнивает от того, что запах крови – это очень специфический, а потом вообще никогда его не забудешь. И вот через некоторое время, там это очень долгий процесс, надо сказать, вот через там где-то час вот такого сидения, наконец-то вот человек чуть-чуть приоткрывает щелочки глаз. Ну, поскольку они у него от этой крови. И вот он видит, значит, вот это вот белое одеяние, так сказать. И вот у нас пациенты спрашивали, когда у них вот хоть что-то такое начинало двигаться, они говорили: скажите, я что, умер? Потому что они видят такого ангелоподобное существо, которое почему-то их холит и лелеет. Вот эта вот внешняя часть, она, конечно же, все-таки, мне кажется, должна быть. Но потом это какая-то дисциплина. Потом, мне кажется, что должно быть старшинство. Вот видите, у меня нет креста. Меня его лишили за провинность.
На
давно.
Платье, на платье.
Да, давно. Вот. А вот у Алены есть крест. И понимаете, в чем дело? Я вот, если она мне скажет куда-то идти и что-то делать, я буду ее слушаться, хотя характер у меня бунтарский. Вот. Но Алена я буду слушаться.
Иерархия важна.
И я считаю, вот если когда я говорю, что я не согласна, я не то чтобы не согласна, я хотела бы дополнить то, что сказала Алена, тем все-таки, что важна какая-то... Не надо это педалировать как-то, не надо это... Но все-таки, знаете, вот внутри должна быть какая-то дисциплина, иначе все развалится.
Ну вот время-то у нас все-таки сейчас такое, что, ну, как-то к дисциплине люди, вот последнее, о чем они думают, это вот дисциплина.
Поэтому нужны люди, не такие, как я, которого рубят, а вот такие, как Алена. Она мягкая, понимаете, нежная. Вот у нас наша сестра, старшая сестра по уходу, координатор наш сестер в паллиативном отделении, Настя Думбава наша, она... очень тактичная, дипломатичная, мягкая. Ее все слушаются, они даже не думают, им даже в голову не приходит, что они находятся в состоянии дисциплинарном.
Это здорово, конечно, но вот у меня ощущение такое, что сейчас в современном мире больше востребовано не сестринское служение, а добровольческое, где нет никаких формальных правил, где даже внутри церкви, я имею в виду.
Обязательно,
да?
Должны быть правила, особенно в добровольческом служении, потому что все-таки люди приходят...
Ну, я туда, про то, где... что там нет вот и посвящения какого-то, там нет какого-то устава сестричества, там не, ну, редко когда там бывает, что духовник есть, но... Там,
сейчас про сестричество или
про добровольцев? Я про добровольческое служение, да. И мне кажется, что сейчас вот люди скорее склонны в добровольцы вступать, а не в сестры милосердия. Или так было всегда, и вообще не нужно переживать по этому поводу. Не нужно даже задавать этот вопрос. Добровольцы – добровольцы, а сестры – это что-то для избранных такое совершенно, вот как вот ангелы.
Для
такие,
сумасшедших.
Сумасшедшие ангелы.
Мне кажется, просто... Сейчас попробую ответить на вопрос. Вот тогда в Смоленске, когда мы начинали, на нас смотрели, вот если у нас как-то крестный ход был, мы были по улице, шли в платах, и на нас смотрели как, ну, не знаю, какой-то театр на прогулке, наверное, и не восхищались. Обычно восхищаются больные, а вот люди со стороны, которые вот не погружены, которые не знают, у которых нет
опыта,
встречи.
Ну, которых не били, я понимаю.
Которые не попадали в больницу, не ждались в уходе, которые не читали книжки. Многие, к сожалению, не читали книжки и истории, не все хорошо знают. Не сталкивались с сестрами милосердия, им кажется, что это, ну вот, вырядились зачем-то.
Ряженые.
Да, что это такое, вот зачем это вообще нужно? Можно так приходить, людям тоже помогать, тоже будет прекрасно. Вот, и здесь, мне кажется, вот в тех городах, где это уже потихонечку начало развиваться, вот сейчас там в том же Смоленске уже сестричество 15 лет, наверное, существует. За это время все привыкли к сестрам милосердия, их уже везде показывают, рассказывают, уже совсем другое отношение. И, ну, мне кажется, для самих сестер, безусловно, важно, что вот они принадлежат к какому-то обществу, что вот форма – это тоже как и знак принадлежности обществу, и для пациентов тоже важно, потому что многие пациенты забывают неприличные слова, когда видят сестер милосердия. И они по-разному очень разговаривают к тем сестрам, которые вот у нас на дому, тоже форму носить обязательно. Потому что совсем отношение меняется, если придет сестра без формы и сестра в форме. И таблетки, может, без формы пить отказываться, и вообще не ругаться, и не смотреть, а вот в форме все сразу.
И плата обязывает, на самом деле.
Внутренне.
Да, конечно. Мы вот, кстати, когда я была в этом, в этой нашей республике, в Новоазовске, как раз когда мы были в госпитале, это был такой интересный для меня момент, что мы там были в платах. Надо сказать, что там и добровольцы тоже в платах работали. Вот, то есть это... И вы знаете, бойцы, они, проходя мимо, например, вот мне один развернулся и вдруг так вот, знаете, говорит: «Как здорово, что вы вот в этих вот, прям вот, знаете, как в 14-м году, прям красиво очень». Такой, и побежал дальше. То есть, на самом деле, в каких-то ситуациях это, я не говорю, что там так всегда, да, наверное, но там это было очень правильно вообще, со всех точек зрения. С нами совершенно по-другому разговаривали, ну, и мы, да, то есть это всё-таки важно.
Спасибо большое вам за эту беседу интереснейшую. Мне кажется, что
да,
надо повторить.
И очень важно обязательно. Да. Если у вас есть желание поддержать работу патронажной службы милосердия, это можно сделать с помощью смс на короткий номер 3434. Нужно написать слово «патронаж», поставить пробел и сумму. Например, «патронаж», пробел 300. А если вы хотите стать сестрой милосердия или просто связать как-то свою жизнь с сестричеством милосердия, то вот сейчас Алена скажет, по какому номеру можно звонить.
Номер телефона 8-499-705-88-20. Можно позвонить по будням с 9 до 5 вечера.
Спасибо большое. У нас были в гостях Ирина Сечина, сестра милосердия, и сестра милосердия Алена Давыдова, а также координатор Ассоциации сестричества милосердия Русской Православной Церкви. Спасибо, всего доброго.
Спасибо, удачи.
Спасибо.
Делатели на радио «Вера».